Меня зовут Вячеслав, мне 37 лет, женат, 7 детей, пресвитер Тихорецкой церкви. Многоуважаемые жены, в большинстве своем многодетные мамы, любимые своими мужьями. Сегодня мне предназначена следующая доля – говорить слово к сестрам, к женам. Хочу сказать, что мне чаще всего приходится проповедовать к братьям. К братьям в церкви, в регионе. Бывали случаи, когда в других городах или областях я бывал на братских и проповедовал. А к сестрам я говорил слово нечасто, редко. Чаще всего в общем смысле его значения, когда говорил к семейным. И вот сегодня, как я сказал, моя доля – говорить к сестрам. И прежде чем я буду говорить о том, как жена должна относиться к мужу, я вместе с вами хочу прочитать один текст Священного Писания, который открывает наши глаза на то, какую великую роль выполняет жена в своем доме. Об этом написал мудрый Екклесиаст. В книге Притчи, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Когда я бывал в семейных лагерях, сидел во время бракосочетания, в общем-то, я всегда почему-то отдавал приоритет мужу. И где-то подсознательно, наверное, был согласен с молитвой того еврея, что слава Богу, что я родился мужчиной. Почему? Потому что мужчина – это глава, мужчина – все в его руках, он управляет, он главным, таким поставил его Бог, а жена его помощница. И часто слышал возмущение со стороны жен, когда жены говорят: «Ну а что я могу? В общем-то ничего. Вы же сказали, что он глава, от него все зависит. И поэтому наши плохие взаимоотношения в доме – это из-за него. Нехватка средств – это из-за него. Невоспитанные дети – это из-за него». Сестры, хочу сегодня сказать, что влияние жены в доме куда больше, чем мы себе представляем. Влияние жены в доме и ее присутствие приносят великие благословения, о чем мы часто не говорим. И мудрый Соломон, мудрость которого не имел другой человек, как говорит Священное Писание, он один был такой мудрый, лишь больше его мог сказать только Христос и Бог. Он написал эти слова: когда устрояется семейная жизнь, то вот присутствие мудрой жены устроит дом. А если жена глупая, то она дом разрушит своими собственными руками. Более того, может быть, это неприятно слышать, но надо сказать, что Соломон имел не одну жену, и поэтому опыт был достаточно велик, и он понимал, какая жена мудрая, какая глупая. И он об этом написал в книге Притчи. И он говорит: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит своими собственными руками. Я сегодня вместе с вами хочу поговорить на тему влияния жены в доме, ее присутствие. Какое создает влияние к устроению ее дома? Какое несет за собой благословение? Сестры, да благословит вас Господь. Знаю, что полноценно об этой теме я не успею сказать и не способен сказать, но все же, я думаю, вы что-то сможете взять себе на заметку и, притворив в жизнь, испытать эти благословения. Сейчас я коротко хочу привести некоторые библейские примеры, которые показывают, какое благословенное или отрицательное влияние жена приносит в свой дом. Атмосфера в доме благоприятная, спокойная, мирная ли или гневливая, во многом зависит от жены. Вы помните, что написал Соломон, мудрый Соломон в книге Притчи? «Лучше жить в углу на кровле крыши, нежели в пространном доме со сварливою женою». То есть, если жена, да причем здесь жена, кажется, муж, муж глава. Но мудрый Соломон говорит, что если жена приносит это влияние в свой дом, она сварлива, она негодует, ей все не так, она постоянно злая, она постоянно ропщет, то Соломон говорит, ее влияние настолько сильное, что придешь к выводу, а он жил в достаточно жаркой стране, что лучше на крышу подняться, где очень жарко, и в угол забиться. И там найдешь себе место лучше, нежели в пространном доме, где прохладно, если жена сварливая. Вот оказывается, какое влияние может принести жена. И противоположное влияние, когда она добрая, когда она нежная, когда она смиренная, то и непространный дом будет прекрасным жилищем. Это влияние жены. Вы знаете, часто мы говорим о том, что если дети не воспитанные в доме, виноват муж. Да, конечно, виноват прежде всего я. Но и влияние, которое приносит в дом жена при отсутствии мужа, во многом сказывается на воспитании детей. У нас в церкви в прошлом был пресвитер, брат Петр Мороз. Вот он часто говорил о том, что в воспитании детей жена играет огромную роль. Я с ним по молодости, по начальной молодости не соглашался, по сегодняшней соглашаюсь. Огромное влияние несет с собой жена. Почему? А потому что времени она проводит больше с детьми, чем муж. И ее правильные отношения оставляют свой отпечаток. И он когда-то привел такой пример, я его запомнил. Он говорит, Самуил был прекрасный пророк. Но дети воспитались неправильно. Почему? Возможно, потому что его часто не было дома, но во время его отсутствия постоянно дома была его жена, которой, хотя ничего не сказано, но это было тоже ее влияние. Кстати, вот Роваам, который поступил неправильно. И посмотрите, в книгах царств вы увидите, там чаще всего написано о поступках царей, и написано, матерью его была такая-то и такая-то за... Написано за Роваама, что его мать была аммонитянка. Когда-то Соломон допустил эту ошибку, и мать принесла свое влияние. Поэтому Роваам так и поступил. И кажется, надо было бы написать «отец». Нет, написано «мама его», «мать его была». Мама аммонитянка. И влияние ее аммонитское, конечно же, сказалось на воспитании этого ребенка. И поэтому влияние жены, оно весьма велико в воспитании детей в доме. Влияние жены на то, какие взаимоотношения у семьи с другими семьями, у мужа с другими братьями. Влияние жены тоже немаловажно. Я однажды встретился с такой интересной, с таким интересным обстоятельством. Муж мне звонит и жалуется на одного брата. Вот он вот тут неправильно поступил, вот тут неправильно поступил. Я думаю, откуда у него взялось такое негодование? А телефон уже новый, и я слышу, жена ему подсказывает. «Ты скажи еще!» Что он вот здесь не так поступил. И он мне говорит об этом. Вот, я говорю, понял. Вот. А потом, слышу, она ему еще подсказывает. И вот тогда напомни, напомни тогда. И он мне напоминает. И я понял, почему этот муж так относится к этому брату. Влияние жены. Братья и сестры, почему Ахав забрал виноградник у Навуфея? Почему были такие взаимоотношения? Там была и Иезавель. Почему был умерщвлен Иоанн Креститель, которого любил слушать? Ирод. А там была Иродиада. И мы иногда говорим, что глава Ирод, да, но Иродиада немалое влияние принесло к его, в его взаимоотношения к этому человеку. И поэтому, жены, на то, как ваши мужья относятся к другим семьям, как они общаются с братьями, немалое влияние вы распространяете на это. И хотя об этом никто не знает, никто не слышит, но влияние ваше достаточно сильное. И еще хочу сказать, даже влияние на спасение неверующего мужа оказывает его жена. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Жена может сказать, подожди, апостол Павел, не я спасаю мужа, есть Господь Иисус Христос, пусть Он его спасет, пусть Он его призовет на пути истины. А апостол Павел говорит, нет, неверующий муж освящается женой своей. Ты, жена, создаешь влияние в доме своем. И от твоего влияния зависит, спасен ли будет муж твой или нет. Придет ли он к Богу или нет. Не надо возлагать все на Христа, на пресвитера, еще на кого-то. Влияние жены, Священное Писание говорит, достаточно велико. И поэтому мудрый Соломон говорит следующие слова. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Итак, я вместе сегодня с вами хотел поговорить о том, чем же или какими поступками мы устрояем наш дом. Сестры, вы устрояете свой дом. Что может принести благословенное влияние в вашу семью? Благословенное влияние, которое будет распространяться на ваших детей, на поступки вашего мужа, на его служение. Я вместе с вами сегодня хотел обратить внимание в Священном Писании на три позиции или на три основные мысли. Первое – это предназначение жены в доме. Второе, на что с вами хочу обратить внимание – положение жены в доме. И третье – это поступки жены. Почему я прежде хочу обратить внимание на предназначение и на положение? Потому что именно от этих двух факторов, насколько их осознает жена, зависят ее поступки. Приведу один пример, который подтвердит эту мысль, а потом продолжим наши рассуждения. Однажды я подошел к одной сестре, она член церкви, это уже было несколько лет у нас в церкви Тихорецкой, и я слышал и увидел своими глазами, что она лаком покрывает ногти бесцветным. Я подошел к ней и задаю ей вопрос. Говорю, сестра, скажи, пожалуйста, почему ты лаком покрываешь ногти? Ты подражаешь миру? Тебе так нравится? Или ты так делаешь, потому что тебя так кто-то научил? Она мне говорит, нет. Вся проблема в том, что мои ногти, они шелушатся, что-то с ними происходит, и я их лаком укрепляю. Я ей говорю, сестра, а может быть, стоит подумать о причине, почему они шелушатся? Ведь причина, потому что у тебя внутри чего-то не хватает в твоем организме. И то, что ты снаружи их укрепляешь лаком, это бесполезное действие. Мне кажется, у тебя не хватает кальция, может быть, еще чего-то. Мне кажется, тебе, говорю, надо пропить витаминов, и перестанут твои ногти рушиться. А она их лаком снаружи, ну, возможно, это была просто отговорка. Но вы знаете, в жизни так, к сожалению, бывает. Пришел маляр и увидел, что что-то рушится, он снял, но не до глубины, не увидел, в чем процесс-то произошел, почему эта проблема. Замазал, пошпаклевал, наклеил, через время опять отпало. А вся-то проблема внутри. Итак, почему иногда нет должных взаимоотношений в семье? Почему, сестры, иногда вы неправильно относитесь к мужьям? Потому что должно быть правильное осознание, к чему предназначил меня Бог. Второе, как мы сказали, какое мое положение в семье. И третье, таковы будут мои и поступки. Итак, предназначение жены. Я вместе с вами хочу сейчас возвратиться в глубокую древность и прочитать текст Священного Писания, очень знакомый всем нам, но обратить на него все же наше внимание, истолковав его, и увидеть предназначение жены, которое заложил в нее сам Бог. Предназначение высокое, только бы жены увидели это предназначение. Я читаю книгу «Бытие», 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Дальше читаю 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел его, ее к человеку. И сказал человек, вот это плоть от плоти моей». Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Вот здесь написано, когда Бог создавал жену, создал Он ее в отличие от мужа чудесным образом. Он не создал ее из праха земного, Он создал ее из ребра взятого у мужа. И когда создал, он сразу определил, цель Бога была, посмотрев на Адама, что ему не хватает помощника. Нашим языком, более точнее, наверное, помощницы. Он видел, что Адам нуждается в помощнице. И когда создавал ее, ее предназначение было быть помощницей Адаму. И в этом было его счастье, когда она заняла свое место помощницей. Сестры, ответьте про себя. Являетесь ли вы помощницей вашему мужу? Если вы являетесь помощницей, в чем ваша помощь выражается? Я сейчас не буду делать опрос, скажу мысли, наверное, знакомые для нас. Ну, например, если бы я сейчас задал вопрос, сестры, скажите, в чем ваша помощь проявляется к мужу? Я думаю, что, подняв руку, кто-то бы мог сказать, я готовлю кушать. Это является помощью или нет? Является. Я стираю белье. Это является помощью или нет? Ну, будем говорить, что является. Я нянчаю детей, мою их, вот, стираю за ними, кормлю, когда он на работе, и я его помощница. Но теперь я задаю следующим вопросом. Когда Бог создал Адаму Еву, нуждался ли он в этой помощи? Вы знаете, братья и сестры, можно с одной стороны сказать, что нуждался, но я пронаблюдал. Да, не в такой мере, как мы, но я хочу сказать, что жизнь была совершенно не такая, как сегодня, и поэтому в этой помощи мы нуждаемся, но была помощь, которая перекрывала все. Это присутствие жены рядом с ним. Он без нее мог назвать всех животных, когда Бог поручил ему. Ему не нужно было стирать его вещи. Ему не нужно было жарить мясо на костре. Жена ему нужна была, чтобы она присутствовала рядом с ним во всех его делах, которые ему поручил Бог, и поддерживала его в его проблемах. Бог создал жену помощницей именно для того, чтобы она всегда жизнью, сердцем была рядом с мужем. Чтобы она поддерживала его и жила его жизнью. И я хочу сказать, что я встречался с такими обстоятельствами. Когда муж пришел домой, жена постирала белье, она приготовила кушать. И он заходит и говорит, ну что, может быть, пойдем пообедаем? Она ему говорит, мне сейчас некогда. Ты не видишь, я шью. Но он пошел, сам пообедал. Он вернулся уставший с служения. У него было много проблем. В доме постирано и убрано, и, может быть, приготовлено. Но жена не увидела его проблемы. Она ему сказала, а ты знаешь, что через несколько дней деньги закончатся? Ты подумай об этом. И хотя все в доме постирано и убрано, он не будет счастлив от этого. И ее нет рядом с ним. Счастлив тот муж, которого жена поняла ее предназначение, она помощница, и прежде всего ее помощь быть рядом с ним. Вы знаете, я когда готовился к этой теме, я своей жене говорю, ты скажи мне, о чем надо говорить. Вот к братьям мне проще. Вот скажи, говорю, о чем мне надо сказать? Она мне говорит, ну, жена должна любить мужа, заботиться о нем. Я говорю, ну это даже минута не займет времени. Как я должен сестрам сказать, как они должны относиться к мужьям? Я говорю, все понятно, значит, ты не знаешь, и сказать от тебя ничего не смогу. Но я только лишь ей так сказал. Я больше ее жизнь знаю, возможно, даже, чем она. Вы знаете, я счастлив в том, и в конце я расскажу об этом, когда-то Я узнал, что ее не будет рядом. Я очень сильно рыдал о том. Я готов был поститься сутками, чтобы Бог возвратил ее назад. Что она стала моей помощницей. В чем ее помощь выражалась, я коротко хочу сказать. Это не только приготовить пищу и постирать белье. Это присутствие ее со мною рядом. У меня однажды наступил такой в жизни переломный момент. Я раньше занимался строительными работами. И вот по стройке у меня началась аллергия. Я не мог выполнять эту работу, хотя у нас во дворе было лучше, чище, спокойней с этой работой. Ну а потом, так как меня когда-то кто-то надоумил, я понемножку начал заниматься пчеловодством, я начал переключаться на это дело. Ну и кто занимается пчелами, если у вас отцы не были пчеловодами, те меня поймут, что это значит. Изначальные первые годы – это целая проблема, пока ты войдешь в эту работу, пока ты поймешь эту работу. И вот я начал заниматься этой работой. И вы знаете, вот наступает первая качка меда. Надо, чтобы кто-то мне помогал. Ну, у меня мысль. Я найму человека для того, чтобы рамки обрезал. Трясти буду сам пчел, подвозить рамки сам. Ну, чтобы рамки обрезала назад, я возвращаю, устанавливаю. А моя жена мне говорит, мы только начали это дело. Откуда у тебя деньги? Я с тобой буду рядом. Я буду обрезать. А я ей задаю вопрос. Говорю, а ты вообще чувствовала, как пчелы жалят? Вот если неаккуратно возьмешь. Ну, она говорит, ну что ж теперь, посмотрим. И вот она приехала со мной, первая качка меда, ее ужалила пчела, ей стало плохо. Она выпила таблетку от аллергии, и она все равно была со мною рядом. У меня было очень много неудач. У меня бывали случаи, когда погибала большая часть пасеки, и она была со мною рядом. Вот я приезжаю, она звонит Славе, как у тебя дела? Все ли хорошо? Ты доволен тем состоянием, которое сейчас там? Я говорю, доволен. Она со мной рядом. И не так давно, вот этот год был, наверное, один из самых успешных, когда мы перезимовали уже благополучно. И вот мы рядом с ней стоим, работаем. Вот она обрезает рамки. Мы закончили. Она говорит, вот мы отработали 3 дня. И сохранилась в доме. Ну, если ты нанимал кого-то из подростков, чтобы обрезали по 1000 в день, 3000. Я ей говорю, Таня, сохранилось больше. Вот если бы ты здесь не была рядом, со мной рядом, мне было бы намного сложнее. Кто бы управлял сыновьями, что они должны делать? Кто бы здесь вместо меня всем регулировал процессом, выложить, заложить, обрезать, поставить? Они должны отвезти. Ты стояла со мной рядом. Когда она мне говорит, неплохо ты меда в этом году накачал. Я говорю, нет, мы накачали. Ты была со мною рядом. Сестры, муж счастлив не только тогда, когда в доме приготовлено, а когда он ощущает, что приготовлено, и жена с ним рядом. Она его помощница. Но если все сделано, и ее рядом нет, он не испытывает счастья. Я скажу, что я открытый человек сам по себе, и в то же время скрытый. А именно, в семье я стараюсь быть открытым, но в вопросах служения, когда-то я был наставлен так, я очень скрытый человек. Например, если я знаю, что кого-то я буду объявлять, я никогда не говорю дома об этом, чтобы, особенно если меня просят, пусть будет в тайне, Славик, молодые, все, никогда не скажу. Если у меня какие-то проблемы, и жена не присутствовала на членском собрании или во время того, как проходил совет, мне тяжело, я ей никогда об этом не скажу. Если мне сказали колкое слово, я ей тоже стараюсь об этом не сказать. Знаете почему? Потому что ей тяжело это переносить с одной стороны, а с другой стороны, я стараюсь это сохранить в себе. Я помню, когда я однажды пришел, у меня была большая тяжесть в служении. Я зашел в дом, и она заметила, что у меня нет настроения, мне плохо. Она мне говорит, Славик, тебя кто-то обидел? Я, да ладно, ничего страшного. Она говорит, если тебя кто-то обидел, скажи мне. Я говорю, и что дальше? Она говорит, пусть считает, что я не христианка, но я пойду и скажу им все, что думаю о тебе. Вот, чтобы они никогда больше к тебе не подходили, не приставали. И она так начала донимать, скажи мне, кто это сказал, или что тебе сказали. Вы знаете, присутствие ее рядом несет с собой благословение. Я ей не сказал, что тогда произошло. Я понимал, что я только лишь этим веду в ее искушение. Но рядом. Муж всегда хочет видеть жену рядом. И еще один пример по своей работе хочу сказать. У нас зимой мы бывают моменты, когда выезжаем на побережье для того, чтобы поработать на пасеку. Чаще всего мы выезжаем, так как нам далеко ехать, в 2 или в 3 часа утра. И вы знаете, вот последние годы я испытываю присутствие моей жены рядом. Если мы выезжаем в 3 утра, я просыпаюсь минут 15 третьего для того, чтобы помолиться, о духовном о чем-то порассуждать. А жена моя просыпается в 2 утра. И она идет и готовит кушать, потому что мне надо будет чем-то там питаться. Она слаживает все это в сумку. И к 3 утра мы вместе с ней, помолившись, расстаемся. И я чувствую в этом ее присутствие рядом. Вы зададите вопрос, не смог бы я без этого сам справиться? Смог бы справиться, сестры. Вы думаете, я не смог бы постирать себе одежду? Да я знаю, как работает машинка-автомат, и сколько надо туда положить порошка. Она все остальное выполнит. Для меня сегодня в жизни не это главное. Я понял, что мое счастье мужа в том, чтобы она была со мною рядом. Она моя помощница. Вы знаете, вот говоря об этом, я хочу вместе с вами теперь перейти к следующей мысли, которая звучит так. Положение жены. Время идет очень быстро, я ускорю темп изложения. Положение жены. Я прочитаю текст Священного Писания, записанный в первом послании Петра. Очень хорошо знакомый текст. Для мужей читал брат Евгений, а я прочитаю, что сказано к сестрам в первом послании Петра. В 3 главе. С 1 стиха. Посмотрите. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Положение жены. Она дана помощницей, а муж – глава. И Библия говорит, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Когда читает этот текст, некоторые жены так слушают и говорят, я как-то даже сам слышал, она говорит, да, мой муж – глава, а я шея, куда поверну, туда и будет смотреть. Кто-то сидит, слушает и говорит, да, 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 а в доме своем ведет свой образ жизни. Кто-то слушает и нервничает внутри себя. Меня почему-то Бог так низко поставил. Повиноваться должна мужьям. Но вы знаете, в этом стихе заложено огромное благословение, сестры. Я хочу вместе с вами увидеть это благословение. Я хочу задать вопрос. Почему здесь стоит слово «так же»? Почему апостол Петр, когда написал послание к женам, чтобы они повиновались своим мужьям, почему он написал слово «так же»? У нас нет времени, чтобы мы думали. Вы прочитаете дома вторую главу, и вы увидите, что во второй главе написано «за Иисуса Христа». Написано так. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. И дальше написано, все вы блуждали, как овцы. И дальше апостол говорит, так же и вы, жены. Когда жена повинуется своему мужу, это не низкое положение. Она поступает так, как поступил Христос. Он говорит, так же, как Христос повиновался своему Отцу. Так же, как Христос исполнял волю Отца. Так и вы, жены, как Он, повинуйтесь своим мужьям во всем. Когда жена повинуется своему мужу, она отображает образ Иисуса Христа, который повиновался своему Отцу. Когда написано к мужьям, так же и вы, мужья. Это написано, чтобы мужья поступали так, как поступал Христос, возлюбив свою церковь, так и они любили своих жен. То есть наш пример Христос. И положение жены повиноваться своему мужу. Братья, вернее, сестры, хочу сказать, что это еще не все. Этот текст Священного Писания показывает, что главное место в ее доме занимает муж. И ее вся жизнь посвящена для ее мужа. Иногда, когда задают вопрос, говорят, какая цель, сестра, в твоей семейной жизни? Она говорит, моя цель – это дети. Моя цель – это чистота в доме. Сестры, ваша цель – это ваш муж. Изначально Бог вас предопределил, и ваше положение – вы посвятили себя на служение вашему мужу. И служа ему, вы служите детям, вы наводите порядок в своем доме. Отчасти где-то и я это пережил. И мы учились вместе с женой. Иногда наступает такой момент, когда в доме появляются дети, и жена совершенно забывает про своего мужа. От этого наступает сильный разрыв во взаимоотношениях. Не хватает любви, не хватает ласковых слов. Она отдает все это детям и говорит, у меня есть дети. Пойми это, ты теперь у меня не один. А он не то чтобы не один, его вообще в ее жизни нет. У нее есть только дети. Сестры, дети на своем месте. Но наступит день, мы недавно с женой ехали и рассуждали, когда наши дети женятся и выйдут замуж. И уйдут с нашего дома. Да благословит их Господь. И останемся мы с ней вдвоем. И при этой жизни, когда мы зарабатываем деньги, когда мы воспитываем наших детей, мы должны быть отданы друг для друга. Но если я за детьми не вижу мужа, если я за работой не вижу своей жены, то для чего вся семейная жизнь? Мы прежде всего посвящены друг для друга. И когда дети это видят, мама заботится об отце. Он для нее занимает главное место. Вырастают дочери, которые также будут относиться к своему мужу. Когда дети видят, что мама для папы занимает тоже главное место, подобные приоритеты будут и в их жизни. Но если что-то стало приоритетом другое, мы не исполняем текстов Священного Писания. И поэтому, жены, повинуйтесь своим мужьям, так же, как Христос Отцу. Он своему Отцу посвятил все свое время, отдал всю свою жизнь. Так же и вы, жены, вам дан муж, чтобы вы свою жизнь посвятили Ему. И если у вас не хватает для своего мужа времени, мы недопоняли этого текста Священного Писания. Кроме того, положение жены в доме звучит так. Если мы прочитаем послание к Тимофею, я сейчас скажу на память, процитирую, возможно, не очень полноценно этот текст. Написано, «Желаю, чтобы молодые вдовы выходили замуж, рождали детей, управляли домом своим». Положение жены – управлять домом своим. Иногда мужья заходят не на свою территорию. Да, мы являемся главами, но управлять домом предназначена жена. Вы знаете, я услышал однажды эту мысль от человека, который учился в библейском институте и учил греческий язык. И я посмотрел в греческий перевод, действительно, он не обманул. Когда написано «управляли», один из переводов звучит «хозяйничали», но не просто «хозяйничали». «Этот дом предназначен ей», говорит Священное Писание. «За порядок в доме, за его чистоту, за его атмосферу, за его уют отвечает она, и она управляет всем этим. Это Бог верил в ее руки, и муж не способен это сделать, сестры. Атмосфера вашего дома, чистота и порядок, правильная расстановка в доме во многом зависит от вас». И поэтому Бог ваше положение усмотрел, чтобы в доме, и это очень сильно влияет на взаимоотношения, когда муж зашел в дом, когда встречает его жена, она рядом с ним, и в доме царит уют и порядок, бывают очень добрые взаимоотношения. управляли домом, конечно же, это говорится и о продуктах питания. Я хочу здесь привести еще один пример, который я вспомнил из нашей супружеской жизни с женой. Однажды я пошел на работу. Я всегда обед брал с собой для того, чтобы не возвращаться домой. Она мне говорит: давай я обед принесу к тебе. Здесь минут 20 ходьбы к тебе на работу. Я принесу тебе горячий, и ты покушаешь. Я говорю: хорошо. Я ушел на работу. Отработал. Наступает время обеда. Неверующие мужчины, они, знаете, как кто холостой образ жизни ведет, или жене, которой безразлично, как ее муж. Я удивился. Я работаю, смотрю, подоставали кто чего. Вареную картошку в мундирах кто-то достал. Кто-то пошел, купил булочку с кефиром в магазине. Ну, и кто на что был горазд. Поели, и вот моя жена приходит с обедом, сумочка, там горячий соус, помидорки, салат, хлебушка. Она управляет домом своим, она заботится, чтобы там был уют и питание, и она рядом со мной. И вот она поставила все это мне в косыночке и пошла. Я покушал, они издалека наблюдают за всем этим. Я собираюсь идти на работу, они все подсаживаются ко мне рядом и говорят: а ну расскажи нам, кто ты? Я говорю: в смысле? Он говорит: ну вот мы сейчас тут жевали холодное. Кто на что был способен? Твоя жена из дома принесла тебе покушать. Еще у нее на голове, говорит, здесь что-то было. Вот. Кто вы? Расскажите, мы хотим бы послушать. И я понял, вот оно время для благовестия. Я говорю: мы верующие. Ходим в дом молитвы, где третья школа. Поступаем так, потому что так наставлено через Священное Писание. Они говорят: да слышали мы о верующих, что в семье у них другие взаимоотношения. А вот у нас, как видишь, ну, поговорили мы, поговорили, на том и расстались. И вы знаете, я понял, действительно управлять домом своим, заботиться о том, чтобы муж твой никогда не был голодным, заботиться о том, чтобы он пришел в чистой рубашке, заботиться о том, чтобы вы легли в чистую кровать. Это забота жены. Здесь иногда возникает вопрос: а где же взять столько времени? Вы знаете, сестры, я однажды задал себе много вопросов. Где я могу взять время на вот это, на вот это, на вот это? И я понял, что в жизни у меня не хватает времени лишь только потому, что я целью пред собой не поставил то, что должен делать. И как только я поставил что-то пред собой целью, я это начинаю исполнять. И у меня на все начинает хватать время, я все рассчитываю. Если это будет перед вами целью, я посвящена для мужа своего. И моя забота о нем, чтобы, придя на собрание, он пришел в чистой рубашке с чистым воротником. Чтобы от него не распространялся плохой запах, я пронаблюдаю, искупался он или нет. У мужей есть такая любовь уставшими пойти лечь на кровать, а потом забыть в воскресенье, искупавшись, пойти на собрание у некоторых. А жена заботится об этом. И в этом ваши добрые взаимоотношения. Забота и попечение о доме. И никто не сможет эту работу выполнить так, как это выполняет жена. И третье – это поступки жены. Я хочу вместе с вами вспомнить некоторые тексты из Священного Писания. Братья, вернее, сестры, в поступках, я сейчас частично говорил уже об этом, хочу обратить внимание на уста жены, на ее слова, которые могут лечить раны, которые могут приносить мужу радость и которые могут ранить его до такой боли, что он даже откажется от служения. Он скажет: я больше никогда не буду выполнять это. Вот я посмотрел в книге «Песни песней», 4 глава, 11 стих, написано так: «Мед, сотовый мед каплет из уст твоих». Или 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Я в своей жизни это пронаблюдал. Если жена способна своему мужу говорить добрые, хорошие, вовремя нужные слова, она может в своем доме и в своем муже достигнуть огромных результатов. Больше того скажу, мы иногда какие-то слова подбираем, мы иногда пытаемся что-то прочитать. Пришел муж домой, если жена шила, мыла обувь, стирала вещи, все оставила, подошла к нему и говорит: «Приветствую тебя, любимый», и поцеловала его. О, многие мужья, кто разумно понял это, они ради вас готовы будут все на свете перевернуть. Иногда жена говорит: да он на голову сядет и ножки свесит. Ничего подобного. Он ради вас на свете за все возьмется. И когда вы его поцелуете, когда вы его посадите за стол и покормите, а потом расскажете, что ваши дети вас не слушали, о, им крупно не повезло, я вам обещаю. Но если он, пришедший уставший, скажет: а готово ли что-нибудь? И ваши уста скажут: там все есть, наложи, я устала, и сегодня мне не до чего. Кроме того, разберись с детьми, которые меня не слушали. Кроме того, в доме там еще что-то потекло. И кроме того, на огороде не политы помидоры. Вы вдруг заметите, что все, что должно было снизойти на детей, снизошло на вас. Это факт. И если уста ваши источают сотовый мед, и он поест этот мед, то вся сила, пришедшая от него, отразится на ваши просьбы. А наоборот, ваши взаимоотношения начнут рушиться. Некоторые сестры говорят: он меня совершенно не слышит. Он меня совершенно не понимает. А начинаешь вникать, она его не понимает. Она его не слышит. И когда он пришел, она с ним не рядом, она где-то, она занята чем-то. Он не услышал доброго слова с ее уст. И когда он сам себе приготовил яичницу с позавчерашним хлебом и сел кушать, давясь, потому что еще чайник не закипел, он должен был его поставить, и она заходит и еще его нагружает другими делами и желает, чтобы он ее услышал, не услышит. Он будет глух и нем в лучшем случае. И поэтому Писание говорит: сотовый мед источают уста ее. Библия говорит, что из уст ее истекает, уста ее изливают отличное вино. То есть она заботится о том, что говорит. И еще книга «Песни песней» сестры говорит о том, что: «О, как любезны ласки твои, нежность твоя», когда Соломон пишет о женщине. Вы знаете, вот сегодня последнее время, когда интернет очень сильно порабощает взгляды мужей, к сожалению. Сегодня отвратительная одежда на улице. Одеваются неверующие женщины именно так, чтобы на них обратили внимание и склонились к ним. Почему-то в противоположность тому чаще всего слышишь, что жены в христианских семьях, они не бывают нежными и ласковыми. Да они потом, увидев, что ее муж переписывается с какой-то непонятной, они начинают высказываться, они начинают говорить: да что же он за глава? Но, сестры, от многих проблем мужа, вашего мужа, сохранят ваша нежность и ваша ласка. И муж — это тот человек, который в этом нуждается, и если он этого не получил, порой даже при всей своей духовности он может озадачиться негодной целью. И Библия говорит о том: о, как любезны ласки твои. Писание говорит о том, что жена, о которой говорит Соломон, она нежная, она любит мужа своего. И вы знаете, я пронаблюдал, когда мне моя жена говорит «любимый», и когда она способна меня поцеловать и обнять, сердце мужа занято только ей и никем другим. И несчастье во многих семьях, потому что жена не способна быть нежной и ласковой. Для этого есть очень много предубеждений. Например: у меня дети, у меня работа, у меня очень много забот. Да, это факт. Но при всем том, поставь пред собой цель: когда придет твой муж, будь с ним нежной и ласковой. От этих взаимоотношений благословением наполнится ваш дом. Дети, видя ваши взаимоотношения, будут также относиться друг к другу. И когда этого не хватает, семья терпит крах и урон. Мое время уже, как мне кажется, истекло давно. Я хочу в заключении привести два примера. Один прочитанный мною, а второй, который я испытал в своей жизни. сейчас ответить.
Сначала на это, а потом сейчас. Как когда
хочешь. Я, наверное, прочитаю их попозже и подготовлюсь. А сейчас хочу привести два примера. Один прочитанный, один из своей жизни. А потом... Помолиться надо будет призвать, да? А потом мы вместе помолимся. Однажды в одной семье произошло следующее. Не так часто там были скандалы, как пишет автор этой статьи, но произошел скандал. Они поссорились. И так было принято в этой семье. Когда они прощались, жена подходила, и они целовали друг друга. И муж ушел. Он работал в шахте. Он ушел, пошел работать в шахту. Произошел несчастный случай. Шахта завалилась, и он погиб. И когда один из людей, который услышал об этой проблеме, он подошел к жене, чтобы описать эту проблему, он подошел к ней и говорит: «Скажите», называет ее по имени, «вот если бы вам просто на несколько секунд возвратить то обстоятельство, что бы вы сделали?» Она говорит: «Если бы мне возвратить то обстоятельство, я хотела бы просто его поцеловать, как и в прошлые разы. Но этот раз у нас так не получилось». У нас в семье был случай в чем-то похожий. Я отвез свою жену в роддом с 8-м ребенком. Привез, оставил, был день. Она родила ребеночка. Я позвонила, сказала, что все благополучно. Ну, слава Богу. А вечером мы созвонились. Я был очень занят. И она просила меня встретить одного человека, который должен был передать передачку кому-то из наших родственников. Я должен был принять, отвезти. Я был настолько занят. Я ей говорю: «Таня, я не могу, поверь мне. Я настолько занят, я не могу встретить его». Она говорит: «Уже я пообещала, надо встретить его». И вот у нас произошел с ней такой, знаете, не очень положительный разговор. Нет, не грубый, нет, мы не ссорились, но разговор такой близкий к высоким тонам. Она говорит: «Ладно, мне сейчас очень плохо. Давай мы поговорим об этом завтра». Ну, хорошо. А вот на следующее утро она позвонила мне и говорит: «Славик, я хочу с тобой попрощаться. Мы, скорее всего, больше не увидимся. Врачи все бегают здесь надо мной, я теряю сознание, я с ребенком уже попрощалась. Так что пока». И телефон затух. Когда я приехал в больницу, я узнал, что она находится в реанимации. Оказывается, всю ночь было кровотечение, врачи на это не обратили внимания. Она потеряла практически всю кровь. Как мне потом они сказали, кровопотеря измерялась в 11 литров. Вот, когда в человеке, насколько мне известно, 5-6. То есть она потеряла всю кровь, они пытались вливать. Началась такая проблема, как ДВС-синдром, геморрагический шок, по-моему, так это все там называлось. Вот когда я во все это вник, они мне сказали: «При такой кровопотере, конечно же, скорее всего, ваша жена жить больше не будет». Вот они мне начали медицинским языком объяснять, но мы надеемся, говорят, на ее молодой организм. И вы знаете, братья и сестры, то я к сестрам говорил, а сейчас я хочу сказать к братьям и к сестрам. Я пришел домой. Я пришел и подумал, вот в нашей семье все бывало. Бывало, когда мы ссорились, бывало, когда мы не понимали друг друга. И вот сейчас, когда я знаю, что я останусь без нее навсегда, я подумал, к чему все это? Я готов был вернуть все назад. И вот все вот эти вот, кстати, вот ссоры, они бывают, рождаются на ровном месте, на таких пустяках. Я готов был встретить, поехать того человека 3 раза. Я готов был в 3 раза дольше проделать расстояние и отвезти эту передачку, лишь бы она только жила. Я стою около окна, я вспомнил, как однажды я ждал ее, и она шла домой. Я стою и думаю, если бы она сейчас вот с этой больницы вот так шла домой, я бы за это отдал все деньги, которые есть у меня. Я бы за это отдал все, что есть, но я не могу возвратить всего этого. Да, приехали братья, мы помазали ее елеем. Александр Александрович с Сергеем Павловичем Осиповым, они сидели у меня дома, они утешали меня. Я иногда уходил от них и плакал. Я смотрел и думал, я теперь ничего не могу возвратить назад. Если бы я хоть на 1 минуту мог вернуть все, я бы многое исправил. Я последнее время, когда сочитываю, я говорю: когда вы живете, живите, как будто сегодняшний день может быть последним. Относитесь друг к другу так, что как будто завтра вы не можете вернуть. того, что вы хотите сделать завтра, когда этого уже не надо делать. Делайте это сегодня. Наши взаимоотношения иногда рушатся от того, что мы думаем, что мы будем жить века. Да нет, мы на время даны друг другу. Сестры, вы можете когда-то услышать, что ваш муж не вернулся. Он попал в автокатастрофу. Жены, вы можете услышать, что ваш муж не вернулся. Не дай Бог. О, как нас судит сердце за наши взаимоотношения. Запоздалыми бывают покаяния. Поздно текущими бывают уже слезы. А сколько можно было бы поправить при жизни? И вот сегодня, когда было сказано о взаимоотношениях, обо всем не скажешь. И, возможно, на все эти записки, хотя я их сейчас еще не прочитал, я не отвечу. Помните, что ваши взаимоотношения, они на время. Дорожите ими и поступайте так, как будто сегодня день последний. Завтра, может, вы не встретитесь. И как вы дороги для друга, лишь поймем тогда, когда теряем. Не теряйте так, как я однажды чуть не потерял. Пусть Бог нас благословит относиться так, как Христос учит мужей и жен. Аминь.